В прошлый раз я вам рассказал про Ковчег Завета. Самая-самая святая часть, которая была в храме, в Мешкане. Следующая вещь, которую повелел Ашем сделать в Мешкан, это стол. Стол для хлебов приложения. Стол этот был тоже особенным. Он был не похож на все наши обычные столы. Что же такое в нем было особенное? Дело в том, что на этот стол должны были лечь 12 хлебов. Эти хлеба, они были тоже очень-очень сложной формы. Они назывались лехем гапаним. Хлеба лицевые. У них как будто бы были два лица, которые глядели друг на друга. Так же, как на Ковчеге Завета были два керува, которые глядели друг на друга, так на столе, на этом золотом столе, лежали хлеба, и у каждого хлеба было как будто два лица, которые глядели друг на друга. У этих хлеба их делали особенным образом, была особая форма, которая удерживала это тесто, пока оно не испечется. Только одна семья, коэнов, они знали этот секрет, как сделать эти хлеба, чтобы они не слиплись, не развалились и не изменили свою форму. Когда был разрушен храм, то этот секрет, он был утерян навсегда, и до сих пор мудрецы не могут прийти к решению, как же изготавливали эти хлеба такой сложной формы. И, конечно же, эти хлеба не могли лежать один на другом, они бы смяли друг дружку, и вся их форма изменилась бы и рассыпалась. Поэтому этот стол, он был похож на полочки. Полочки, 6 полочек с каждой стороны, на которых лежали эти хлеба. 6 с одной стороны стола и 6 с другой стороны стола, один над другим. Но основой этого стола был, конечно же, обычный стол, как мы привыкли видеть. Мы можем разглядеть здесь, что у него есть по краям, вот она ножка, видите ножка? Ножка этого стола, да, и с другой стороны тоже есть ножка, которую мы не видим.
Я не вижу, потому что ты загружаешься.
А, я загружаюсь. Ну, что поделаешь. Главное, что слышно. Самое главное, что меня слышно. У этого стола были 4 ножки, и была столешница, на которой лежали нижние 2 хлеба. Этот стол, он тоже был сделан из дерева шитим. Из дерева шитим был сделан этот стол, и был со всех сторон, он покрыт золотом. Сделан сам из дерева, а покрыт золотом. И у этого стола, вокруг столешницы, тоже шла корона. Такая ажурная корона, как и у Ковчега Завета. У этого стола, рядом с ним, были к нему приставлялись 4 стойки. 4 таких листа стоячих к нему приставлялись, на которых держались все верхние хлеба. На эти стойки, на них, в них вставлялись, крепились, как половинки трубочек, как будто если взять золотую трубочку, ее разрезать пополам по длине, получится 2 такие половинки. Вот такие полутрубочки, они вставлялись в эти стойки, которые стояли рядом со столом. У кого я не загружаюсь, те могут увидеть, как сбоку, вот мы видим здесь, да, на этом рисунке, вставлены такие полукруглые трубочки.
Можешь другое
Что другое?
Я видел это.
Видно,
просто
да?
Потом рассказывайте.
Да. Так вот, на эти трубочки и клали эти сложные такие хлеба такой удивительной формы. Ах, и вы знаете, что с хлебами этими было большое чудо. Эти хлеба их изготавливали и клали один раз в неделю. И за целую неделю они не черствели, они не портились, и они оставались горячими. Как их изготовили, как их испекли, они не остывали. Всю неделю они лежали на этом столе и на полочках над ним, и они, от них шел пар, они не остывали. И когда в конце недели, прошлонедельные хлеба снимали с этого стола и клали новые, хлеб, который был изготовлен в прошлую неделю, он оставался все таким же свежим и теплым. И его делили между всеми коэнами, которые работали в это время в Мишкане. Для того, чтобы переносить этот стол с места на место, к нему тоже крепились золотые кольца, в которые продевались шесты, покрытые золотом, на которых этот стол несли при переходах с места на место. Этот стол символизировал царскую власть. Вы знаете, что про царей говорят, что царь, он такой, его обязаны сделать таким богатым, как будто бы у него есть два стола, у него есть дополнительный стол, он очень богатый. Стол, он символизирует богатство. На столе лежат всякие вкусности, яства, хлеб. Так вот, стол, он символизирует царское богатство. И, конечно же, этот стол, он и давал еврейскому народу благословение на богатство, чтобы всем всего хватало. Следующая вещь, которая стояла в храме очень-очень святая, и про которую Ашем дает заповедь после стола, это храмовый светильник, Минойро. Минойро, у нее было, кто помнит, сколько у нее было свечей?
Семь,
совершенно верно. Одна свеча была в серединке и по бокам с каждой стороны по три свечи. Вы помните, что когда Шем сказал, как сделать эту Минойру, что даже Моше Рабейну не смог понять. И даже вместе с Бецалелем они никак не могли изготовить такую сложную вещь, чтобы она вся была из одного куска золота. Сделать ее из частей и потом скрепить, это было можно. Это было не так уж и сложно. Но Шем повелел сделать всю Минойру из одного куска золота. И чтобы она весила вместе со всеми своими вспомогательными инструментами, с совком, с ковшиком, из которого наливают в нее масло, и с щипцами, которыми меняют фитильки, чтобы все вместе это весило ровно один кикар золота. И это было никак им не справиться с этой задачей. И Ашем им уже показал эту Минойру. Он показал Минойру, сделанную из огня. Ашем представил перед ними эту форму. Но они все равно не смогли никак подгадать, чтобы ровно такое количество золота, как Ашем повелел, и в точности такая форма, чтобы они совпали. И вы знаете, что тогда Шем сказал: возьмите этот кусок золота и положите его в огонь, а я сам вам выплавлю из него, сделаю нужную форму. И Шем так и сделал. Он, когда положили этот большой кусок кикар золота, положили над огнем, в огонь, то Шем сделал так, чтобы он сам принял форму миноры со всеми своими свечами, со всеми своими вспомогательными приборами. И осталось только отшлифовать его, чтобы он блестел, снять все бугорки и выступы, которые остались от огня. И этим-то и занялись Моше и Бецалель. Они очистили от всех бугорков и выступов, и именно эта работа, она и засчиталась им как создание этой миноры.
Почему? Ну, два вида миноры там было. Одна минора одного вида и минора второго вида. Молодец,
Яшенька, очень хороший вопрос. Я как раз хотел сказать, что потом в храме, не в Мишкане, а в большом храме в Иерусалиме, кроме этой миноры, было еще множество светильников. Каждый со своей формой, каждый на своем месте, каждый особенный. И когда злодеи римляне разрушили наш храм и утащили все храмовые сосуды и все дорогие храмовые принадлежности, когда они утащили вместе с ними и минору, все коины, которые работали тогда в храме, вы помните, что с ними случилось? Они все погибли, они все упали в огонь горящего храма. И потом не осталось никого, кто бы мог в точности сказать, как же выглядела именно та самая минора, которая стояла в святой части, которая была главной минорой с семисвечником. Описывали эту минору те люди, которые видели, как римляне тащут золотые всякие украшения из храма, те евреи, которые уцелели, и они видели, как римляне грабят храм и тащат оттуда всякие золотые украшения, они видели, как потащили римляне огромный семисвечник, и еще один семисвечник, и еще один семисвечник. Но какой из этих семисвечников был минорой, какие из них были просто осветителями, этого эти евреи не знали, потому что они не были коинами, они не входили внутрь храма, они не видели. У нас остались разные свидетельства. По одним свидетельствам, по одним рассказам эта минора была с круглыми, с полукруглыми такими, с полукруглыми боковыми свечами, да? А по другому объяснению эти... Как раз такая, да. Чаще всего минору рисуют с полукруглыми дугами свечей, потому что так она выбита на римском свидетельстве о их победе. Римляне очень гордились своей победой, и они выбили в камне... Такую картину, как они тащат наворованные в храме вещи, и среди этих вещей есть светильник в точности такой вот, как здесь нарисован, да, некоторые из мудрецов считают, что именно этот светильник и есть та самая главная минора. Другие говорят, что нет, это один из тех светильников, которые стояли по бокам храмового храм, по бокам по бокам Улама. Это улам, это как это сказать по-русски? Это зал по бокам храмового зала. О. Есть мнение, что на самом деле римлянам не удалось утащить именно ту самую святую Минору, потому что заранее она была спрятана в тайном месте под храмовой горой вместе с другими самыми святыми вещами, вместе с ковчегом Завета. А то, что утащили римляне, это совсем другая Минора. Поэтому у нас есть несколько мнений. Как же выглядела та самая главная менора? И несколько объяснений. Замечательно. Чем она была такая особенная? Что такое с ней было особенное? Дело в том, что этой меноры все свет всех свечек он был направлен к серединке, к средней свече. Как будто бы все свечи, они склоняются к центру. Ну, вот здесь вот видно, что...
Чудо, потому что там были такие как круглые штуки, и они делали так, чтобы огонь, он там горел сбоку.
Совершенно верно. Есть объяснение, одно из объяснений, что сверху на этих свечах, на подсвечниках на этих были такие крышки, каждая крышка со своей маленькой дырочкой, и что у центральной свечи дырочка была в серединке, а у всех остальных сбоку, так, чтобы они все смотрели друг на друга. Но это только одно из объяснений. Но дело в том, что кроме того, что эти огни, они были ближе к центру, они еще и наклонялись. Огонь, сам огонь, он наклонялся к центральной свече. У нас есть еще один спор между мудрецами, который мы тоже сможем решить и узнать это только когда Ашем вернет нам храм. Дело в том, что была одна свеча, которая называется Нер-Амарави, западная свеча. И мудрецы спорят, какая из этих свечей называлась Нер-Амарави, западной свечой. Почему? Дело в том, что не знаю точно, как стоял этот семисвечник. Он стоял в сторону с юга на север или с запада на восток. Если он стоял с запада на восток, то Нер-Амарави – это центральная свеча, которая была в серединке. Если же он с юга на север, то Нер-Амарави – это вторая свеча с западной стороны. Почему не первая, тоже мудрецы объясняют. Это все они учат из псуков Торы. И зависит от того, как она стояла от этого, по-разному они объясняют, мудрецы, какая же из свечей была Нер-Амарави, к какой из них склонялись все остальные огоньки свечей. К этой миноре вели три ступеньки, потому что она была огромная, высокая, и чтобы коину не поднимать руки над головой, когда он ее зажигает, были три ступеньки, на которые поднимался коин, когда ему нужно было заменять фитильки и доливать новое масло. Каждый день новое свежее масло доливали в эту минору. Эта работа очень-очень-очень святая. И когда Аарона Коэн, он подошел в первый раз зажигать эту свечи этой меноры, он был очень-очень-очень волновался. Он очень-очень был растроган. Это была очень-очень-очень важная работа. Вы знаете, что когда все колена приносили жертвы для освящения храма, для начала работы храма, когда его освящали для работы, то от колена Левии Ашем не принял никакой жертвы. И Аарон, он очень волновался по этому поводу и расстраивался, и он боялся, что, может быть, это из-за того, что он участвовал в создании золотого тельца. Может быть, из-за этого Ашем рассердился на все колено Леви и не захотел принять от колена Леви жертву. Ашем сказал ему: нет, нет, ты не должен волноваться. Твоя жертва, твоя должность, она больше, чем у всех остальных колен. Все остальные колены приносят жертву для освящения храма Мишкана только один раз, а ты будешь каждый день зажигать передо мной эту Менойру. Это будет твоя личная жертва от имени твоего колена, колена Леви. И Аарон, он очень-очень был растроган, с таким чувством, с такой каваной он зажигал каждую свечку, с такой каваной он добавлял масло, с такой каваной он вставлял эти фитильки и зажигал их. И так же, как он сделал это в первый день, так же он с таким же чувством он делал это и во второй день. И в третий, и в десятый, и через год, и через 2 года. Каждый раз он подходил к этой миноре, как будто бы в первый раз. Вы знаете, когда мы начинаем делать какую-то мицву, какую-то заповедь начинаем исполнять, мы очень стараемся ее выполнить самым лучшим образом. И на следующий день мы все еще полны чувства и выполняем эту мицву. А когда проходит год, другой, третий, мы каждый день повторяем, делаем эту мицву, мы потихоньку привыкаем и начинаем уже выполнять ее автоматически, не думая. Каждый день мы надеваем цицит, мы надеваем их не с тем чувством, которое у нас было в самый первый день, когда мы впервые надели этот цицит. Мы уже привыкли к этому, каждый день мы это делаем. А Аарон, он каждый день на протяжении всей своей жизни зажигал минору с таким же чувством, с такой же каваной, с таким же волнением, как и в самый первый раз. Как и в самый первый раз. И это была та работа, которую исполнял в храме Аарон. Это про нее Ашем сказал, что твоя работа, она больше и важнее, чем работа всех остальных колен, чем всех остальных евреев. У этого светильника, у Минойры, он был, как я сказал, уже из чистого золота. Чеканная работа, он был отчеканен молоточком и зубилом, он был отшлифован так, чтобы был сделан каждая его деталька, чтобы она была выпуклой и красивой. Его главный ствол, его опорная нога, его подсвечник вот этот главный, и его венчики, и его цветы, которые его украшали, все были сделаны, пуговицы такие особой формы, они все были сделаны из одного куска золота, все были сделаны в точности друг друга повторяли каждая из его 6 ветвей, которые выходили сбоку. И был определенный порядок этих украшений, в точности, как сказал Ашем в главе Трума, как он повелел сделать, в точности так выглядела эта менора. Менора, она была подсвечником. На эту минору, на нее ставили сами свечи. Сами свечи это такие небольшие, как чашечки, в которые наливалось это масло. Масло оно не наливалось в золотой подсвечник этой миноры, в саму минору. В него вставлялось сверху, в каждую из его ветвей вставлялась такая чашечка, в которую и наливалось это масло. А? Да.
У меня есть
Расческа новая. А что ты расчесываешь? А, так это у тебя или у сестренки есть? А, ну понятно. Ну хорошо, это тоже нам очень важно было узнать. Да. Я поздравляю тебя с новой расческой. Не надо ее показывать. Мы сейчас все-таки рассказываем не про расческу, а про нашу Минойру. Про нашу Минойру. О. Потом Ашем рассказывает, как же сделать сам шатер Мишкана. Шатер этот называется Скиния. Да? Сделать его из десяти полотнищ, чтобы они были крышей и стенами с наружной стороны от столбов, от брусьев, из которых был, которые держат этот мешкан. О, как же делали эти полотнища, из чего их делали? Их брали разные нити. Брали нити из вессона, из синеты, из пурпура, и червленицы. 6 нитей брали вместе, их сплетали. Сплетали. Вы видели, кто-нибудь видел, как мама плетет халу на шаббат? Вот примерно так же.
Нет, мама моя, она не печет, она покупает.
А, ну, у кого покупает, да, тот не видел. А у кого мама сама печет халу на шаббат, то видел как. А у кого еще есть...
Раз мы видели. Мы сами тоже метали халы.
Замечательно. Еще у кого есть... Еще у кого есть сестренки? Нет, еще 2 минутки есть, но мне никак не дают дорассказать, потому что все время меня прибивают, да? У кого есть... Ну, не надо так грубо. Я даже когда я прошу, чтобы было тихо, я прошу вежливо, да? Что такое всем тихо? Так не просят. Пожалуйста, дайте мне дорассказать. У кого есть сестренки, которые заплетают косички, то они тоже видели, как сестренки плетут эти косички. Так вот так же плелись эти нити из 6 разных, каждого своего цвета нити плелись нити, а из них уже делались эти полотна, 10 полотнищ, которые потом сшивались между собой, 10 полотнищ огромных для покрытия мешкана. И на этих полотнищах выплели очень-очень-очень красивые фигуры керувим, ангелов. Они были видны и с одной стороны, и с другой стороны каждого полотнища. Какие именно фигуры там были изображены, есть несколько мнений, есть несколько объяснений, что же именно за керувим там были изображены на этих полотнищах.